Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 28 ноября по новому стилю, 15 по церковному календарю. Сегодня начался Рождественский или Филиппов пост. Православная церковь ныне совершает память мучеников и исповедников Гурия Самона и Авива, преподобного Паисия Величковского, священномучеников Николая и Петра Пресвитеров, Григория и Никиты Диаконов, мучеников Елпидия, Маркела и Евстохия, мученика Димитрия. Совершается празднование в честь иконы Купятицкой Божьей Матери. Святые Гурий и Самон пострадали в городе Эдессе на территории нынешней Турции во времена гонения при императоре Диоклетиане. Самыми ужасными истязаниями их понуждали возложить фимиам на идольский жертвенник. Но христиане готовы были скорее идти на смерть, чем совершить языческий обряд. С твердостью претерпев муки, святые были обезглавлены. А спустя несколько лет при императоре Ликинии диакон Авив был замучен в Эдессе за веру Христову в тот же день, что и Самон и Гурий, и был погребен при их гробе. Впоследствии эдесские христиане соорудили церковь над мощами святых мучеников, которых Господь прославил чудесами. Расскажу одно из этих чудес, самое известное, после которого святые стали почитаться как покровители оскорбленных и обманутых жен. Если вы откроете сборник канонов и акафистов, то найдете там акафист святым мученикам и исповедникам Гурию, Самону и Авиву, читаемый в скорби о неверности мужа. С чем же связана традиция обращения к этим святым именно в этом случае? Итак, однажды один воин Гот, оказавшийся в Эдессе с греческими войсками, влюбился в молоденькую красивую девушку Ефимию, которая была единственной дочерью вдовы Софии. Вдова не хотела выдавать дочку за чужестранца, но в конце концов он сумел своей настойчивостью склонить Софию к согласию. Однако вдова заставила воина поклясться ей у гробницы святых мучеников, Гурия, Самона и Авива, что он не женат и что он не сделает супруге никакого зла, никогда не оскорбит ее, но будет любить и почитать. Мало придавая всему этому значения, Гот, не моргнув глазом, произнес слова клятвы, и они сочетались с законным браком. А между тем дома этого человека ждали жена и дети. После окончания службы в Эдессе он взял Ефимию с собой и возвратился на родину. Однако, немного не доходя до своего города, беззаконник снял с Ефимии дорогие одежды, золотые украшения и объявил ей, что отныне она должна забыть, что они женаты, а быть рабой его супруги. Он угрожал убить ее, если она расскажет правду. Ефимии пришлось претерпеть множество унижений и издевательств, так как жена Гота, увидев, что пленница хороша собой, заподозрила мужа в измене и возненавидела свою рабыню. Когда же Ефимия родила ребенка, да еще как две капли воды, похожего на отца, ревнивая готчанка отравила его. Ефимия заподозрила, что ребенок был отравлен, когда увидела жидкость, вытекавшую из его ротика. Она вытерла личико мертвого малыша, но сохранила тряпочку, пропитанную жидкостью. Через несколько дней в доме был званый ужин, и Ефимия, подавая чашу госпоже, решила наверняка узнать, был ли ее ребенок отравлен или умер своей смертью, и омочила в вине сохраненный ей кусочек ткани. В ту же ночь жена Гота умерла, впав таким образом в яму, которую сама же и выкопала. На пленницу же пало подозрение, и решили закопать ее живьем вместе с умершей госпожой. Погребенная в тесном склепе, несчастная женщина взмолилась о помощи к святым мученикам Гурию, Самону и Авиву, и они явились к ней, три светоносных мужа, сияющих как солнце. «Ободрись, дочь, и не бойся», — сказали они, — «ты скоро получишь спасение». Она забылась и уснула сладким сном, а когда очнулась, лежала у гробницы святых в их церкви, в родном городе Эдессе. Потрясенная и радостная, Ефимия со слезами обнимала гробницу мучеников и громко благодарила Бога. Вскоре встретилась она и со своей матерью. Через некоторое время Гота, клятва преступника, снова послали на службу в Эдессу. Весь город узнал о его злодеянии, от обличившей его Софии, которой хватило ему наглости явиться и солгать, что дочь ее и внук живы, здоровы и благополучны. По приказу правителя, Гот, который не выказал никакого раскаяния, был казнен. Радуйтесь, Гурий, Самон и Авив, честного брака небесные покровители. Преподобный Паисий Величковский, память которого совершается сегодня, родился в Полтаве в начале XVIII века, в день памяти святителя Петра Московского, и был наречен в честь этого святого. В 4 года мальчик остался без отца. Отец был священником, так же, как дед и прадед и брат святого. С 13 лет мальчик учился в Киевской духовной академии, а в 17 лет пожелал уйти в монастырь. В это время с ним произошла история, сохранившаяся в памяти старца Паисия всю жизнь. Петр обратился к настоятелю Китаевской пустыни, что под Киевом, с просьбой оставить его в монастыре для принятия пострига. Настоятель пригласил юношу в келью и там троекратно предложил ему сесть на стул, но тот остался у дверей, явив этим в глазах настоятеля несовершенное смирение. «О, братья, ты молишь меня принять тебя во святую обитель нашу, монашество ради, но я в душе твоей не вижу и следа монашеского устроения, не вижу в тебе послушания и отсечения своей воли и рассуждения». Отказ сильно опечалил юношу, но через того же наставника он услышал, что на все укорения, от кого бы они ни исходили, истинный инок должен отвечать: «Прости, отче, я согрешил», и не говорить больше ни слова оправдательного. Эту историю потом всегда рассказывал преподобный своим ученикам. Проучившись еще некоторое время в академии, Петр по благословению духовника пошел в Любечский монастырь, основанный преподобным Антонием Печерским. Здесь он выполнял послушание по списыванию святоотеческих книг, пока любящий его игумен не умер и не сменил его другой, который скоро выгнал Петра из обители за какую-то малую провинность. В следующем монастыре, куда пришел Петр, в Медведковском, на реке Тесмин, его постригли в Рисофор с именем Парфений. Эту обитель пришлось покинуть из-за того, что ее захватили униаты. Какое-то время молодой инок провел в Киевской лавре, однако лаврский прозорливец предрек ему новое странничество. На этот раз он отправился в Валахию, где был принят в Матронинском монастыре. Потом пустынножительствовал в горном скиту. К этому времени плодом странствования его по обителям и пустыням Малороссии и Валахии явилось опытное знание послушания и смирения и умной молитвы в сердце совершаемой, которую старец непрестанно совершал до самой своей смерти. Наконец он оставляет и это место и отправляется на гору Афон. Он обошел многие места Святой Горы, ища старцев сильных в подвиге и в знании святоотеческих писаний, и, не найдя таковых, поселился один, пробыв в этом подвиге 40 месяцев. На Афоне будущий старец был рукоположен в мантию с именем Паисий. Было ему в то время 28 лет. Вскоре вместе с отцом Паисием поселился монах Виссарион. Отец Паисий принял его не в качестве ученика, а как друга, чтобы обоим вместо отца и наставника иметь учение святых отцов церкви. С таким условием принимал Паисий и других братьев, потому возникло среди них стремление собирания писаний святых отцов, традиция книжности. Это было необычно для афонских монастырей того времени. Большинство монахов книг не имело, о святых писателях даже и не слышала, поэтому каждая находка древней книги была большой радостью для преподобного Паисия. Вскоре братья уговорили Паисия принять священный сан. С благословения патриарха Цареградского монахи переселились в Ильинский скит монастыря Пантократор. Этот скит стал, по примеру других национальных монастырей на Афоне, обителю малороссов. Афонское пустынножительное пребывание преподобного длилось 17 лет. Когда начались притеснения от мусульман, старец оставил Святую Гору и вернулся в Молдавию вместе с братьями. Вселились они в пустующий Драгомирнский монастырь Святого Духа. Паисиевская книжность, переводы и переписка расцвела здесь во всей красе. Монахи на различные языки переводили святоотеческие творения, составили славянский перевод «Добротолюбие». Когда земля, на которой помещался монастырь, после русско-турецкой войны отошла к Австрии, старец Паисий с братьей, 350 человек было вместе с ним, ушел в другое место, бедный монастырь в горах. Через некоторое время господарь Константин повелел отцу Паисию с братьей перейти в богатый Нямецкий монастырь. В Нямице житие было устроено Паисием по образу Драгомирны. Общежитие, умная молитва, переписка и чтение святоотеческих книг, ежедневное исповедание помыслов духовникам. Паства преподобного умножилось, в немецком монастыре были иноки более чем 10 национальностей, число их возросло до 1000 человек. Это была самая многолюдная обитель Восточной Православной Церкви. Приставился старец в 72 года, 15 ноября 1794 года. Житие и деяния старца Паисия сказались на духовной истории сотни российских монастырей. Известные пустыни – Сафрониевская, Глинская, а в особенности Оптинская, определявшие духовное возрождение русского народа в XIX веке, были продолжательницами духовного наследия старца Паисия. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами. До следующей встречи. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.